редактора Софья Яркушова.
Добрый день.
Собственно, наш главный редактор бессменный Дарья Лебедева.
Здравствуйте.
Николай Вороновский.
Добрый день.
Дмитрий Андреев.
Добрый день.
И Михаил Ларсов.
Добрый-добрый.
Ну вот, друзья, сегодня вот такая тема мне интересная в голову пришла. Вот у нас такой век, и мобильные телефоны, и всякая техника, все подряд. Вот технический прогресс идет настолько стремительно. Вот один iPhone вышел, смотришь, уже другой в моде. А все-таки вот это действительно прогресс или регресс? Вот все-таки иногда говорят, что это как-то вредно. Вот вы как считаете? Вот вам, вы видите в этом все-таки какой-то рост для себя или... Все-таки технический прогресс, это все-таки как-то ведет к какому-то, не знаю, спаду развития личности. Вообще, что такое технический прогресс, интересно?
Ну, во-первых, это то, что мы сегодня в эфире.
Это да, это важно.
Прогресс.
Без интернета нас бы с вами не было.
Да, до чего дошел прогресс, Кащенко в эфире.
Кащенко в эфире, да. И это тоже прогресс.
Да.
Ну, а вообще вот на какие сферы жизни, кроме вот того, что Кащенко в эфире, влияет технический прогресс? Вот интернет, например, вот с одной стороны мы в эфире, а с другой стороны, вот я, например, по себе замечаю, что вот в моем детстве не было интернета, было совсем другое детство, была другая жизнь, и иногда хочется, чтобы его вообще не было.
Вы знаете, мне кажется, с прогрессом та же история, как вот известно, что китайский иероглиф «кризис», он означает одновременно опасность и одновременно возможность. Вот. Так вот и с прогрессом. Это одновременно огромные возможности и одновременно огромные опасности. Вот. И ну вот в том числе то, что любую технологию, которая может быть на благо, любую из этих технологий можно направить и во зло. Что, конечно, особенно сильно, я думаю, в военно-промышленном комплексе сказывается. Ну вот, и потом, может быть,
Простите, военно-промышленный комплекс, что бы там ни было, но он тоже в какой-то мере направлен, особенно сейчас, во благо, потому что не зря говорят не ядерное вооружение, а ядерный щит, например.
Ну,
сами
это...
знаете, насколько сейчас напряжена внешняя политика и то, что у нас есть ядерные ракеты, это...
Мы можем сказать, что на сегодняшний день лишь пока это еще не выстрелило. А завтрашним днем мы знать не будем, особенно учитывая там Северную Корею и прочее. Вот. Ну, может, в другой день выстрелить. Но мне кажется, что в наш век с его техническим прогрессом даже сам человек вот, начинает восприниматься как-то очень рационально. Как-то, ну, как...
сравнивают с компьютером часто.
Да,
уже.
Если раньше пытались выводить... ну, фантасты, да, каких-то роботов, основываясь на аналогии с человеческим мозгом, сегодня скорее тенденция мозг объяснять через аналогию там, с компьютерами.
Ну, да, у тебя поехала крыша, как поломался Windows. А все-таки вот как раз если мы говорим о техническом прогрессе, вот меня больше интересуют вот какие-то коммуникативные вот средства связи, благодаря которым вроде бы стало проще общаться. Есть мобильные телефоны, есть интернет, куча всего, и легче от этого общаться или наоборот вот какие-то трудности возникают с коммуникацией в связи с этим?
Вы знаете, говорят вообще, конечно, что все обесценивается, там, да, общение, все становится не таким живым. Ну, например, я никогда не ощущала этого на себе. И мне кажется, в то же самое время это вносит, да, большое разнообразие в то же общение. Можно этим пользоваться, можно нет. Там, я не знаю, раньше был эпистолярный жанр, а сейчас можно вот именно, например, сближаться посредством той же переписки. Пусть другой, но это все по-своему ценно, мне кажется.
Мне кажется, что вот тут и вопрос, насколько это на самом деле идет сближение или скорее нарастающее отчуждение людей.
Ну вот у кого
я
как.
Я помню, у меня вот один был такой период, когда... Через 10 лет, после того, как не общался с одной своей подругой, в нее был влюблен в институте, потом вот через 10 лет опять с ней общаться стал, И вот какие-то месяцы, вот первые этой новой встречи, мне так хотелось все время ее видеть, с ней разговаривать, что я лично видеть, говорить, что я ненавидел, возненавидел телефоны, по которым, да, вот какой-то отвод в сторону, так сказать, этой энергии. И действительно... Это вот разница между удобством и какими-то другими вещами. Это очень удобно, такие средства связи. Но, во-первых, человек все время находится в доступности по тому же там скайпу, e-mail, одновременно домашнему, стационарному, одновременно мобильному. И это, в общем, вносит большие проблемы. А, во-вторых, действительно, вот мы можем все время звонить и разменивать золотые рубли на полушки по телефону, но при этом начинает обесцениваться время личных встреч, когда вот мы можем лицом к лицу встретиться. Раньше для этого надо было ехать, например, в другой город, и ты знал, что там этот вот с другом этот вечер у тебя единственный, и ты должен, ну, всей душой там вот люди выкладывались. И это были там вот те самые незабываемые встречи. Сейчас, когда вот болтовня по телефону, мне кажется, она даже изменяет уже формат личного общения, потому что уже все заболтано.
Не теряется ли ценность сама, вот ценность общения? Потому что вот вы говорите, раньше надо было ехать к человеку, а сейчас ничего это не имеет значения. Написал, позвонил.
Она инфлирует, потому что все в любой момент доступно, обсуждается подряд все, тогда как если вот при личной встрече, которая требует там какой-то дороги, когда люди должны выкроить время, то там отметается все немаловажное, все второстепенные люди вот лицом к лицу говорят и встречаются. Поэтому я вижу огромные опасности и реально существующие, и виртуализации общения, когда человек создает ложный образ в сетях и под этим образом живет там, который может не соответствовать вообще этому человеку. И виртуализации, и в том числе вот этой инфляции, обесценивания времени.
Ну, я вас очень понимаю. И тоже был такой момент, когда я почувствовала, что вот что-то испорчено вот этим началом, да, вот именно благодаря телефону, но в целом у меня совсем по-другому. Я вот вспоминаю, например, свою там подростковую первую любовь, и вот это, и разговоры по телефону, они почему-то вот как-то больше состоялись именно по телефону. И наоборот, ну просто...
Это личностные особенности.
Да, вам, но видите,
вам
может...
Вам такой контакт удобнее. Я вас понимаю даже, почему.
Давайте сейчас послушаем передачу, которую подготовил Дмитрий Андреев. Он обобщил все то, о чем мы сейчас говорили, и очень кратко описал, вот, чем нам грозит технический прогресс, на что он вообще влияет и чего стоит опасаться в будущем.
Радио «Зазеркалье».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами радио «Зазеркалье», в студии Дмитрий Андреев. Сегодня я хочу поговорить с вами о влиянии на человека технического прогресса. Некоторые материалы для этого разговора я нашел на сайте tabu27.ru. В наши дни влияние НТП проявляется практически во всех сферах человеческой жизни, даже в быту. И в каждой сфере он способствует появлению новых, более хороших условий жизни. Но при этом человек, постоянно изобретая что-то новое, часто не может спрогнозировать результаты влияния своих нововведений. А они зачастую могут оказаться даже катастрофическими. Появление автомобилей позволило человеку значительно улучшить возможность перемещения и в длительности пути, и в скорости. Но при этом от ДТП в мире каждый день погибает несколько сотен тысяч человек. Значительно ухудшилась экология городов, усугубились болезни человека, вынужденного не только работать, но и перемещаться сидя. В 40-х годах 20 века наука решила проблему расщепления атомного ядра. Появился новый, практически неисчерпаемый источник дешевой энергии. Но вместе с этим появилось и ядерное оружие, накопленные арсеналы которого в настоящее время способны уничтожить все живое на Земле даже несколько раз, вызвав тем самым гибель цивилизации и глобальную катастрофу. Ядерной войны пока удалось избежать, но в результате мы получили отравленную территорию на полигоне «Маяк», где испытывались новые радиоактивные материалы, Чернобыльскую аварию и совсем недавно аварию атомной станции в городе Фукусима в Японии. Последствия этих аварий еще до конца так и не изучены, и чем человечеству в итоге аукнется атомная энергетика, пока неизвестно. Во второй половине 50-х годов СССР вывел человечество на просторы космоса, что привело к созданию общегосударственных органов планирования и управления научной деятельностью во многих странах. Но в качестве довеска мы получили зараженные ракетным топливом в результате неудачных запусков территории, гибель людей и захламленные отработанными частями спутников и ракет околоземное пространство. Бурное развитие электроники привело к появлению мощных компьютеров. Последствием этого стало существенное улучшение жизни, работы. Но вместе с тем, об этом не часто говорят в обществе, люди, которые их обслуживают и налаживают в случае сбоев, системные программисты, часто просто сходят с ума. А ведь это молодые люди, даже до 30 лет. Развитие интернета дало нам возможность быстро находить и передавать практически любые объемы информации. А вместе с ним появились и социальные сети, которые с одной стороны улучшили общение людей, а с другой привели к проблемам с психикой у тех, кто сидит в этих сетях часами, общаясь не с реальным человеком, а как бы с его образом, созданным своим пользователем. Таким, каким он и хотел бы быть. А чего стоят компьютерные игры? С развитием компьютеров и программного обеспечения игры стали не такими простыми, как были ранее. Появились игры, создающие виртуальную реальность, когда игрок, погружаясь в игру, полностью теряет связь с окружающим миром, полностью отождествляя себя с компьютерным героем. Люди часами просиживают за компьютером, уходя в виртуальную реальность, что ведет к деградации личности и впоследствии часто к психическим заболеваниям. Технический прогресс остановить мы не в силах, но пусть каждый решает для себя сам, использовать его достижения во благо для себя или, напротив, идти к деградации личности. С вами был Дмитрий Андреев, Радио Зазеркалье. До новых встреч!
Радио Зазеркалье. Это нормально.
С вами снова Радио Зазеркалье. Мы продолжаем говорить о техническом прогрессе. И вот хотелось бы поговорить вот о какой его составляющей. Вот я помню, когда я была маленькая, не было ни стиральных машинок, ни посудомоечных, хозяйки просто загибались. А сейчас настолько много всего, то есть технический прогресс очень облегчает быт, за что ему большое спасибо. И вместе с тем ухудшается экология. Вот здесь, друзья, по-вашему, как? Это прогресс или регресс?
Ну, вы знаете, тут немножко сложно все, потому что если 19-е годы как раз символом прогресса были дымящиеся трубы огромных заводов, и считалось, что вот мы идем вперед, мы развиваемся. Сейчас, конечно, такой символ вызывает только негативную реакцию, и он вслед за собой призывает как бы следующее звено прогресса – это нейтрализовать по возможности то, что первое звено, предыдущее звено, точнее говоря, успела испортить, успела нагадить просто.
Но в то же время, да, ведь прогресс – это не то, что-то, вот, что мы просто видим сегодня. Это огромный путь. И о чем ты сейчас вы сказали, Маша, вот о экологии, да, конечно, вопрос, а сколько ж погибло на этом пути людей? То есть цементные заводы, да, на которых там даже ковровые фабрики, где летает эта пыль, химические производства. У нас одной знакомой, которая, слава богу, она закончила...
Но, слава богу, при этом все-таки... Вот, например, очень жесткие требования к экологии в Германии. Там как-нибудь не
это
так...
Это сегодня.
Это сегодня, но это реальные... Это как бы реальная реакция на то, что было до того.
Да, но я и хочу сказать, а чем она купилась, вот сегодняшняя реакция и новые возможности. Например, посчитали, что со времени создания автомобиля, то есть, ну, скажем, 100 лет с небольшим, но на самом деле, да, погибло в автокатастрофах 50 миллионов человек. Это сравнимо с гигантскими эпидемиями, да, прошлых
и времен. И тем не менее, совершенно... нынешняя экономика... Нынешние предприятия коммерческие без автомобильной связи, как, кстати, и без интернет-связи, я хотел сказать раньше, они просто упадут.
Абсолютно согласен. Просто иногда пытаются односторонне радужно представить, как все хорошо, но на самом деле вот все эти вещи оплачиваются с другой невидимой их стороны страшным количеством человеческих жертв. И одновременно, конечно, сторонники прогресса, но я просто сегодня так уж выберу такую себе роль вроде Нафты из романа
раньше,
«Волшебная
на самом
гора»,
деле,
который...
Прошу прощения, просто еще раньше тоже очень до начала такого скачка научно-технического прогресса до 19 века, как бы богатство страны измерялось во многом завоеваниями. Вы подумайте, сколько народу при этом гибло, и только потому, что кому-то больше власть, хотелось больше территории, больше технологий.
Абсолютно согласен, но больше, чем погибло в Первых и Второй мировых войнах, которые связаны непосредственно с прогрессом, в том числе великой индустриальной державы Германии, то больше, чем погибло в этих войнах, насуммировать сложно. Но еще вспомнить все... Это, кстати, к тому, что прогресс не улучшает человека. Человек-то остается тем же самым, а то еще и хуже делается.
А как может прогресс сделать человека хуже? Если говорить о бытовых
понимаете, почему сегодня, например, вот по-настоящему исчез тот спрос на поэзию, например, который был даже в начале века, как там бумы всякие, даже 60-е, 70-е. Вот есть такое мнение, что именно из-за все более рационального мира и рационального мышления человека, что этот способ подхода к миру и его выражения, как поэзия, он просто перестает быть... адекватным способу понимания, который основан на прагматике, пользе, рациональности, непосредственном бизнес-эффекте и так далее. Да, поэт сегодня это вообще смешное существо, которое да, не может даже жить на то, что он делает. Он должен обязательно где-то работать, это нелепое и смешное.
Профессиональный поэт – это не менее нелепо на самом деле. Сочинять оды императорам уже, слава богу, не в нашем стиле.
Я говорю о поэзии в истинном смысле, но иногда и оды, сочиненные императором,
бывают. Ну а что поэзия в истинном смысле? Если бы вы посмотрели, как мне рассказывал вот Евгений Бунимович, глава Московской биеннале поэта, достаточно известный человек, который в политике отметился и много где. Он, помимо всего прочего, говорил, что он смотрел альманахи времен начала 20 века, извините, там никакого ни Гумилева, ни Вячеслава Иванова, никакого ни Блока, никого практически не было. И многие из того, из тех поэтов, которые там печатали, сейчас уже их помнят, только, не знаю, группа самоотверженных филологов.
Но, тем не менее, именно тогда были Гумилевы, именно тогда были Блоки Вячеслава Иванова и Андрея Белый, а не сегодня. Вот, сколько там чего, естественно, в массовых альманахах не печатали. И именно тогда был огромный спрос на гумилевых блоках и так далее. Вот,
Простите, а почему вы считаете, что, интересно, сейчас не живет Гумилева какого-нибудь у вас под боком, которого напечатают?
Да, Гумилев создавал в то время. Но я вот, знаете, сколько общаюсь, я вообще очень мало знаю людей, которые вот... могут даже поддержать разговор о поэзии, хотя я все время общаюсь с образованными людьми.
Мы сами филологи, мы можем поддержать.
Да. Вот вы знаете, есть...
Или которые бы знали современных авторов. Вот давайте назовите кого-то как вот большого уровня, сколько поэтов такого.
А вы знаете, Николай, у меня есть очень любые, там... любимые современные авторы, поэты. Как раз вот я их нашла в интернете, на пабликах со стихами, вот... Мне нравится очень питерская поэтесса Наташа Денисова. Если бы не интернет, если бы вот не технологии, я бы о ней никогда не узнала.
Ну, просто, Маш, я выбрал сегодня, я говорю, такую себе роль, вроде вот Нафта из романа «Волшебная гора», которая ненавидит прогресс, ненавидит гуманизм, можно сказать, людей ненавидит. Вот. Поэтому я сегодня буду таким оппонирующим гнусавым фаготом, который будет...
Я буду вашим оппонентом.
Да, пожалуйста, пусть все будут моим оппонентом. Надо же кому-то нападать.
Слушайте, я сейчас вот что хочу сделать. Нам наша слушательница пишет, что она не согласна с Николаем. Жизнь стала проще, и общение, информация, те же библиотеки, в которых мы часами просиживали, а сейчас выйди в интернет, любую книгу скачай. А памперсы те же. Нам же было так сложно, каждые 10 минут писаются дети, а мы пеленки стираем. Очень было тяжело, и кондиционеров не было, и пылесоса, и вообще ничего. Я за прогресс, и 3 восклицательных знака. То есть в каком-то смысле, конечно, технический прогресс, он делает нашу жизнь значительно легче
и,
в бытовом плане.
И, кстати, для человека, вот, допустим, для женщины, которая увлекается литературой, поэзией, вот мне, например, вот все вот эти технические изобретения освободили больше времени на то, чтобы читать и иногда даже творить.
А вот сейчас мы как раз давайте послушаем передачу Николая.
Да, ну я там говорю о том, как технический прогресс в области звукозаписи влиял на саму музыку, вот, в частности, классическую музыку. Угу.
Радио Зазеркалье.
Запись, которая сейчас звучит, сделана в 1933-36 годах британским пианистом Эдвином Фишером. Это первая в мире полная запись хорошо темперированного клавира Иоганна Себастьяна Баха. Вы слушаете радио «Зеркалье» в студии Николай Вороновский. Я хотел бы поговорить о том, как прогресс в области звукозаписи влиял на сам характер исполняемой и сочиняемой музыки. Во благо ли этот прогресс, или он имеет и отрицательные стороны? Во всяком случае, Эдисон, изобретатель фонографа, не предвидел всех последствий своего изобретения, думая больше о прикладной пользе. Например, фонограф мог бы заменить стенографисток. Но спросите вы, какое отношение это имеет к классической музыке как таковой? Оказывается, прямое. Еще в начале эры звукозаписи музыканты впервые получили возможность услышать самих себя со стороны. И то, что хорошо звучало в приподнятой атмосфере концертного зала, стало казаться чуть ли неадекватным в пересказе потрескивающей механически спокойного фонографа. К тому же все дефекты техники исполнения становились слишком уж очевидны. Реакцией на звукозапись стал все более нарастающий перфекционизм, стремление к абсолютной точности игры с отходом от вольности в интерпретации. У меня возникает ощущение какой-то утраты. Стали исчезать те гениальные неправильности, неожиданности, которые так отличали исполнителей прошлого, что тоже можно услышать благодаря звукозаписи раннего времени. Не беда, что такие пианисты, как Артур Шнабель или Мария Юдина, иногда смазывали ноту, удивляли странными контрастами темпа, играли подчас несколько сумбурно, но в их исполнении Баха, Бетховена, Брамса ощущался простор творческой мысли, свобода и мощная сила их личности. Звукозапись же приводит к стандартизации вкусов и к искусственному созданию звукового мира в студии, мира, который невозможно повторить вне студийных стен, на сцене. Но были и энтузиасты звукозаписи, например, крупнейший дирижер Игорь Маркевич или великий канадский пианист Глен Гульд, одинокий, замкнутый и эксцентричный, который по странной для окружающей прихоти покинул сцену, когда ему было всего за 30, и стал общаться со слушателями через звукозапись. Тут он видел новые возможности. Например, не нужно было выжимать из рояля гремящего фортиссимо, необходимого в зале, но не в студии. Гуль даже не брезговал монтажом и микшированием. Хитом века стали в его прочтении Гольберг-вариации Иоганна Себастьяна Баха, разошедшиеся на дисках миллионными тиражами. Стиль Гульда неотделим от его романа со звукозаписью. Точно так же, как осуществленная пианистом и композитором Антоном Батаговым удивительная запись искусства фуги Баха, где Бах начинает звучать совсем уж трансцендентно и, я бы сказал, глубинно. Еще в 1926 году критик Ганс Хайнц Штукеншмидт, размышляя о механизации музыки, пришел к здравому выводу. Сами по себе механизмы не являются ни богом, ни дьяволом. И я вспоминаю, как однажды, будучи на лечении психиатрической клиники, я вдруг поймал по маленькому радиоприемнику запись концерта в консерватории, на котором я когда-то был и который мне очень запомнился. Это стало огромным подарком в стенах больницы. И уже не белые халаты и лица больных, но вагнеровские боги и герои заполнили пространство и своей грандиозной мировой катастрофой вдохновенно побеждали мою слишком человеческую депрессию. С вами был Николай Вороновский, вы слушаете радио «Зазеркалье».
Радио «Зазеркалье».
Нас слышат не все.
С вами снова радио «Зазеркалье». Мы продолжаем вещать из Кащенко и говорим о техническом прогрессе. Влияние технического прогресса на культуру. Сколько вообще электронной музыки появилось, сколько всяких вообще фишек интересных в плане развития культурного, в плане развития искусства это нам дало. Вот вы что замечаете, вот как вам от этого, от всего?
Вот на этот счет есть очень интересный труд Элвина Тофлера, это, по-моему, то ли американский, то ли канадский, скорее всего, американский философ, футуролог, называется «Третья волна». И он в этой своей третьей волне описывает три этапа развития человечества. Первый, самый затяжной, это когда человек существовал практически без средств массовой коммуникации. То есть он мог общаться посредством писем и с людьми, которые его окружали. Это там священник, который говорит, как жить, мама, которая говорит, как нельзя. И там еще пара человек. Потом, значит, появляются различные технологии радио, телевидения, и появляются яркие образы. Человек их там, Че Гевара, например, в этом берете, значит, Ленин на фоне красного флага, и очень яркий человек их усваивает и может общаться с этими образами. Опять же, Мерлин Монро, которую ты, Маша, любишь. Вот. И сейчас у нас вроде как третья волна. Это когда у нас есть уже интернет, и он в каждом доме, и появляется каждый день какая-то новая идея, новое изобретение, новый образ, и люди находятся в состоянии стресса, потому что они просто не успевают усваивать это все дело, не успевают творить, не успевают читать и глубже потреблять какую-то информацию очень важную. Соответственно, стремясь все успеть, покупают еще новые технологии, на которые они там распыляются. И, соответственно, культура от этого не то чтобы страдает, может быть и страдает, но она может быть не такая фундаментальная, но по-своему интересная, все очень меняется. Сейчас популярны, например, вот поп-арт или вот эти современные направления, забыла, как называется. Там ready-made, когда типа поставили колесо, и нужно им любоваться, потому что это объект культуры. Инсталляция, что-то более зрелищное. Вот какие-то такие вещи.
У Чака Паланика в романе «Дневник» у него был там момент, когда молодой человек общался с девушкой, и она как раз училась в художественном вузе, это было на пике вот как раз новых каких-то технологий, и новых технологий и в искусстве, в том числе изобразительном. И эта девушка говорила: «Нет, краски, все, краски я выбрасываю, я больше не могу, мне нужна кассета, мне нужна кровь собаки, и мне нужна бумага». Вот. Ну и, в принципе, там она училась в университете искусств и рассказывала о том, как ее однокурсники пытаются, одногруппники пытаются там как-то превзойти всех своих друзей, и это было странно, действительно.
Ну, это все-таки несколько переходный период. Всевозможные типа попытки самовыражения посредством вот такого. Из-за этого либо человек становится просто более открыт и классики, и современному миру, то есть он более гармоничен становится. Ну, либо же он, как всевозможные, там, как Кандинский, например, как Дебюфе, он придумал свою философию искусства и уже действует в рамках этой философии. Она уже существует как бы на одном уровне с прогрессом, то есть, как бы, да, что хотел сказать.
Ну вот если про литературу, да, можно уже?
Уже можно, Аня. Настало время литературы.
Ну, вообще, если немножко говорить, как бы, чуть
загодя, да, то вот, например, ученые пишут, да, что в последнее время там вот, ну, исследователи типа Хосе Ортега и Гассет, там, кто писал о массах, что вот качество жизни, оно улучшилось у людей. И, в принципе, отсутствие страданий, оно может притупить вообще как таковое. Вот если мы помним, там Барт, Ролан Барт, вот эта статья о смерти автора, что автор как скриптор, мы уже об этом когда-то говорили, что текст становится мертвым, интертекстуальность, что уже как бы все исписано, да. И мне тут вспоминаются строчки Кибирова, вот это может вообще ограничиться только цитатами, да неудобно как-то, неловко перед ребятами. И в конце не объяснишь ведь, что это не наглость циничная, что целомудрие – это и скромность, вполне симпатичная. Я вот считаю, в принципе, ну, зарождается какая-то новая форма вот в литературе, и я не думаю, что она это как упадок какой-то. А вот эти отсылки, аллюзии, они всегда были, там, сколько их в Евгении Онегине, так он только из этого и состоит. Ну, поэтому это всегда будет двояко, можно защищать и одно мнение, и другое.
Просто да, вот в чем дело. Дело в том, что вот до такого широкого распространения интернета людям искусство, культура в той или иной мере навязывалась. Либо навязывалась политикой партии и государства, либо навязывалась книгопечатными компаниями. То есть какие-то конкретные книги продавались в школах, какие-то конкретные книги виделись на прилавках книжных магазинов, а больше, в принципе, все это достать было и негде. Сейчас же, поскольку каждый считает, написав пару стишков, немедленно выкинуть их там на страницу социальной сети или на какой-нибудь сборник типа «Стихи.ру», который, я не хочу ничего плохого про них сказать, они, я бывал на их сходках, они все замечательные, талантливые люди, но, опять же, появляется эффект такого, не знаю, такого огромного потока, из которого не знаешь, что выбирать. Вот стоишь просто как новый Буриданов осел, такой смотришь. Вот что же выбрать? Вот хорошо, если у тебя есть какие-то друзья, которые тебе присылают ссылки, которые глубоко вовлечены в это во все. Да и то еще, что не факт, что тебе это станет нужно.
Да, мы действительно ведь забываем о том, что мы практически исполнили мечту Некрасова. Каждый может взять книгу. Или, да, Некрасов же писал об этом. Вот, каждый может взять книгу скачать. Где угодно.
Можно я немножечко опять возражу? Вот когда опять же тот же Пушкин писал, кстати, вот тоже интересный момент, но уж буду гнуть свою линию, раз я сегодня негодяй такой. Вот, что вот я против, кстати, конечно, такой вот цензуры, но что интересно, и мы все как-то об этом сейчас, вот Михаил сказал, что вся великая классическая русская литература написана была именно во времена цензуры, причем двойной, светской и духовной. Ну, не помешало в данном случае, но неважно. Вот, я хочу сказать, что все-таки для меня этот вопрос о культуре нынешней навязчиво все-таки решается через, опять же, вот у меня внутренние отсылки к Томасу Ману, не подумайте, что это в связи с ЛГБТ-сообществами там как-то, вообще, да, что вот его роман «Фаустус» и образ, так можно сказать, последнего апокалиптического музыканта Адриана Леверкюна, придуманного как бы, ну, то есть это не было реальным композитором. Вот. И, конечно, я не могу отделаться от очарования вот такой позиции, как ее дает Томас Манн. Это как гибель культуры и одновременно как ее прекрасный закатный вот такой вот эхо такое, да, это такой великолепный, при этом страшный закат. Поэтому, если кто-то интересуется таким восприятием и еще не читал доктора Фаустуса Томаса Манна, то могу очень рекомендовать.
Значит, уважаемые радиослушатели, я хочу отметить такую вот своеобразную несколько вещь. Я, конечно, может быть, небольшой специалист в современной живописи, но, скажем так, вместе с техническим прогрессом, ну, практически, наверное, одновременно, появились там различные новые течения в искусстве, то есть если раньше был подавляющий такой реализм, все картины писались очень, так сказать, в реалистичной форме, то есть то, что человек видел, то он и, так сказать, писал на своих полотнах, то вместе с развитием технического прогресса появились там различные стили типа кубизма, Например, когда на полотнах изображали какие-то либо абстрактные геометрические фигуры, либо какие-то образы, символизм. Вот. И сейчас, например, живопись, которая, я считаю, очень порой бывает своеобразна, то есть художники рисуют то, что, может быть, то, что они видят, но маленький такой пример. Я с точки зрения профессионального любопытства разговаривал с одним психологом. Эта женщина, вот она сказала, что она с мужем была недавно в Финляндии, вот, и в ратуше висят картины. Она посмотрела на них, поскольку она не только психолог, но и работала в сфере психиатрии. То есть ей одного взгляда хватило, чтобы бросить на эти картины, чтобы понять, что человек, который их писал, у него явно клинические симптомы, связанные с психиатрией.
Влиянием технического прогресса произошло.
Вот, на вопрос к тому, кто это писал, она ответила: а это наш городской голова. То есть вот сейчас люди приходят к власти, которые вот у которых, скажем так, не все в голове в порядке, и живопись, может быть, это отражает. То есть надо
кататься. Ну и Адольф Гитлер пытался заниматься живописью и поступать в Болонскую академию.
То есть надо как-то, может, отслеживать изначально это на первоначальных этапах, где то, что пишет, и не вся та живопись и не вся та поэзия, она действительно отражает какую-то реальную сущность.
Ну, извините, Дмитрий, единственное, возражу, что не следовало бы дискриминировать людей по признаку, больной он психически или нет, иначе нам придется вычеркнуть всех почти гениев,
да,
и в поэзии.
Говоря, в политике, это уже поверьте мне, значительных деятелей, которые были.
Я ни в коем случае не призываю к этой дискриминации.
Политики, деятелей душевнобольных было или с теми иными психическими расстройствами было, извините, достаточно.
Конечно, конечно.
Петра Первого вспомните.
А потом, вот, вспомните старую живопись. Босха, Эль Греко, Боттичелли. Ну какой там реализм, простите. А касательно.
Видно, что человек единственно владеет классикой письма. И вот уже на ее основе, или даже вне ее основе...
Вот очень пишет. Верно.
Вот потом... это очень круто на самом деле.
Да, потому
удались
что...
потрясающие реалистичные, да, картины, но ему, видимо, было скучно просто быть реалистом. Он и стал отжигать. И наджигал миллионы долларов. Или какая там у них была валюта тогда в Испании.
А сейчас вот в продолжении темы культуры предлагаю послушать рубрику «Ася Кривец». Ася, вот ты подготовила передачу о Вознесенском, она...
Угу. Ну, вы все там услышите все.
Да, давайте послушаем.
Давайте,
друзья,
вознесемся.
Радио Зазеркалье.
Здравствуйте, с вами Ася Кривец. В этот раз хотелось бы поговорить об отношении лирического героя Вознесенского к техническому прогрессу. Например, поэмы Оза. Всем известно, какую неимоверную активность приобрело движение исторического процесса в последние века существования человечества. На следующую фразу времени может не хватить, пишет американский классик первой половины 20 века Уильям Фолкнер. Остается все меньше времени, меньше невольно вторит ему современный русский поэт Бахыт Кинжеев. Лирический герой Вознесенского поначалу, как никто другой, упивается бешеными скоростями века, отмеченного настоящим прорывом в области техники. Аэропорт, озона и солнце, аккредитованное посольство. 100 поколений не смело такого коснуться, преодоление несущихся конструкций. В дальнейшем, и в этом крупный исследователь русской литературы второй половины 20-21 веков Марк Липовецкий усматривает кризис веры в творчестве поэта. Лирический герой смотрит на технический процесс иными глазами. В стихотворении «Пир» 1975 года герой Вознесенского осознает себя практически загубленным плодами цивилизации. «Я пропитан алкоголем, алахоном, аспирином. Вы меня видали голым? Я от язвы оперируем». И далее. «Плюс сидит в печенках враг, пакует импортный табак. Сейчас 4 сигареты. Это убивает в день 40 тысяч лошадей. В 1964 году, то есть 11 годами раньше, Вознесенский пишет одну из известнейших своих поэм «Оза», где рисует поистине фантастические картины осуществления эксперимента над людьми. Образы людей-роботов приобретают черты гротеска. Они были круглы и поэтому одинаковы со всех сторон. И лишь у одного над столом вместо туловища торчали ноги, подобно трубам перископа. Но этого никто не замечал. Докладчик выпятил грудь, но голова его, как у целлулоидного пупса, была повернута вперед затылком. «Вперед, к новым победам!» – призывал докладчик. Все соглашались. Но где же вперед? Здесь вспоминаются романы антиутопии. Например, роман Хаксли о «Дивный новый мир», где людей выращивают из пробирок, следуя строгим стандартам. Но вернемся к поэме Вознесенского. Эксперимент, произведенный с помощью циклотрона, когда людей разбирали и собирали, названный героем-экспериментщиком «Тайной творчества», очевидно, является как бы чисто механическим, о чем и говорит сам герой-экспериментщик. От перемены мест слагаемых суммы не меняется. Безжизненность и однообразие такого мира подчеркивается словесными повторами. И радостно и робко в нас души расцветают. Роботы, роботы, роботы речь мою прерывают. Далее. Некогда думать, некогда, в офисы вагонетки. Есть только брутто, нетто, быть человеком некогда. Повтор придает звучанию стиха настойчивость. Передает ту грозную силу, которая действует в этом искусственном мире. И тут стоит сказать о главном. Лирический герой испытывает страх за героиню, которая, к его удивлению, попала сюда, в этот мир. «Так за нее мне боязно. Поздно ведь будет, поздно!» Здесь видится своего рода перекличка с мотивами поэзии Блока. «Но страшно мне, изменишь облик ты». Говоря об этой перекличке, можно отметить. Оказывается, при создании образов обеих героинь используются религиозные мотивы. «Авеозе», пишет Вознесенский, в предложении «Слушаю дыхание твое» последнее слово автор пишет с большой буквы. За главную букву и другие средства передачи божественности героини использует и Блок, о чем говорить в данном случае не представляется необходимым. Итак, технический прогресс для лирического героя Вознесенского становится опасностью для самого ценного и совершенного, что есть в этом мире, для лирической героини, за которой будущее, как пишет автор. Он выносит свой приговор данному явлению современной жизни. Все прогрессы реакционны, если рушится человек. Кроме того, всеми, кроме лирического героя, забыто имя героини. А что такое имя для любящего человека? Для героя, который пытается докричаться до людей-роботов. «Зоя, ору я, Зоя!» Который все время не перестает искать его, это имя, открывать в нем надмирный мистический смысл. Может, ее называют Оза? Крупнейший ученый Алексей Федорович Лосев, автор в том числе работы «Философия имени», пишет: «Именем мы называем энергию сущности вещи». Далее. «Знать имя вещи значит быть в состоянии в разуме приближаться к ней или удаляться от нее». И далее. «Ибо имя и есть сама вещь». Именно о потере большинством людей, такой подлинности и глубины восприятия, в котором есть в том числе и знание об имени, и писал Вознесенский, изображая технический прогресс по имени Оза.
Радио «Зазеркалье». Сегодня там, а завтра здесь.
С вами снова радио «Зазеркалье». Мы вещаем из Кащенко и говорим о техническом прогрессе. Ася, очень понравилась твоя передача. Я так поняла, что это какая-то вот утопия была у Вознесенского ОЗа.
Ну, вообще-то антиутопия, наверное. Собственно, это поэма вообще-то, но да, я даже там сопоставила с антиутопией Хаксли, потому что действительно картина ужасающая. Да.
А, по-моему, вот были вообще в искусстве, в литературе примеры антиутопии, утопии о техническом прогрессе, в научной фантастике. А вот именно вот лично по вашему мнению, каким вы видите будущее технического прогресса? Вот как мы будем жить дальше и какие будут итоги, результаты?
Ну, Николай, жгите.
Ну, и прогнозы — это вещь неблагодарная, разве что, вот знаете, по той поговорке, что достаточно быть пессимистом, чтобы быть пророком. Поэтому, знаете, вот наше время, опять же, вспоминая из поэзии, например, Верхарна, «Города спруты», так, как он воспринимал современную, ну, на его момент, урбанистику. Наше время все-таки очень пронизано тревогой. И это вот возьмите любых экзистенциалистов, там Камю, Сартра, Ясперса и прочих, и вы увидите, да, их картина мира – это просто сплошная тревога, сплошной некий ужас. Ну, и там и мужество жить перед лицом этого ужаса и этого отчаяния. Но скажу кратко, я, конечно, не предвижу здесь ничего хорошего. Вот. На наш век, может быть, еще хватит какой-то стабильности во всем мире, потому что мне вообще кажется, что весь мир, в том числе и Европа, близится к какому-то, вот знаете, очень глобальному кризису. Я не знаю, когда он будет. Вот. Но у меня вот такое ощущение, что это все ближе и ближе. Может, это пройдут десятки лет, может быть, даже 100 лет.
Ну, знаете, как бы предыдущее поколение всегда беспокоится за соответствующее. Как-то я уже говорил, мне самому посчастливилось какое-то время быть в Европе. Я скажу, что на самом деле там цивилизация и культурные ценности какое-то время намного более устойчивы, чем в России. То есть все эти обзыватели типа гей-ропа и так далее, это может сказать только человек, скажем так, ну, небольшого ума. Ну или слабого.
Ребят, да я вас призываю все-таки не сравнивать страны, культуры, не вспоминать обзывательства, потому что это неблагодарное дело.
Не в странах, а в том, что вообще во всем мире.
Нет, я говорю вот именно во всем мире, во всем. Не какой-то Европа, не Россия отдельно.
Вообще в целом мир.
Ну а какие-нибудь дикари в Южной Америке, и они живут себе своей жизнью, там поклоняются своим богам. Никаких у них ни кризиса, ничего.
Вот, кстати, заметьте, да, и люди бывают иногда очень счастливы без технического прогресса особого. И, скажем, вот так интересно, что какой-то, наверное, коэффициент счастья, он не растет. Это, конечно, смешно, может, говорить, его нельзя подсчитать, но абсолютно видно, что он не растет с течением исторического времени.
А вы знаете, мне даже сейчас вспоминается роман Брэдбери, вот если я правильно цитирую название, «465 градусов по Фаренгейту», когда... Да, вот могла ошибиться, но там такой сюжет, я когда читала, вот там действительно антиутопия прогресса, когда пожарные начинают сжигать книги ради того, чтобы люди могли разговаривать с искусственными родственниками. То есть я в этом вижу прототип интернета, телевидения.
Ну, там, может быть, ужастики уж всякие пишут.
Ну, всегда были утопии, антиутопии. Ну, не всегда, конечно, но тем не менее они уже давно.
Разрешите, извините. Что интересно, что утопии, они никогда не сбывались, а вот антиутопии всегда очень точно отражали кризисные все моменты, когда они наступали.
Ну, все-таки в литературе это в несколько утрированной форме, насколько
конечно,
я понимаю.
Конечно. Все будет прозаичнее, более жестоко, жестко и гораздо прозаичнее, я думаю.
Ну, вот с другой стороны, Николай, еще, не знаю, там, какое-то время назад, я уже точно не буду говорить, потому что точно не знаю, психически нездоровых людей вообще не лечили, над ними смеялись, потешались. Сейчас все там, мы имеем возможность жить и лечиться, и жить как здоровый человек, и пребывать в здоровом состоянии, и работать, и общаться, и читать книги. Не факт, что была бы возможность, опять же, у вас тоже читать книги, если бы не было каких-то лекарств или что-то такое. Ну, наверное, просто можно по-разному на это смотреть, можно более пессимистично, более оптимистично. А может быть, как-то духовность от этого теряет.
Ну, вообще, что-то. Мне кажется, что прогресс — это же такое многоаспектное понятие, то есть развивается много чего. Мне кажется, вот, например, развитие фармакологии, психофармакологии — это хорошее дело. Развитие, может быть, каких-то других моментов, там, компьютерных игр, которые, наоборот, провоцируют развитие каких-то вот психопатогенных состояний, это хуже. И надо, может быть, просто рассматривать каждый вот этот момент индивидуально и работать отдельно с каждым явлением прогресса.
Например, известен в психиатрии факт, что именно хронические психические заболевания свойственны именно цивилизациям, народам. И, так сказать, и процент таких заболевших в них гораздо больше. И, ну, в том числе и скученность в городах непосредственно коррелирует с негативной статистикой в области психических заболеваний. Но, конечно же, медицина – это вообще одна из тех отраслей в научно-техническом развитии, где, конечно, успехи огромные. Хотя есть вот меня, может, я тут, конечно, ересь говорю, но пугают некие вещи, когда к человеку начинают относиться технологично. Ну, например, я имею в виду искусственное, например, оплодотворение. Там. Я не с точки зрения какой-то нравственности, нет. А вот пугает этот факт какой-то технологизации даже таких процессов, как зачатие, которые вообще отрываются от того, как они реально происходят. Я бы сказал так, но для меня в этом разрыв некой мистической сущности, да, там, этого момента зачатия. И, конечно, тут могут как угодно спорить ученые о чем. Я лишь выражаю вот некую такую тревогу, вот такая технологичность, даже связанная уже там с самыми интимными процессами. Или психологии вроде НЛП или бихевиоризма, которые вообще не учитывают и не рассматривают внутренний мир человека, либо это вот как НЛП, просто манипуляция людьми, специальная наука манипуляции, либо как бихевиоризм, все сводит лишь на поведенческие реакции. И когда бихевиористу скажут, там комплексы, там что-то внутреннее, он говорит, да какой внутренний мир, переучивать поведенчески, вот и все. Вот это вот такие вещи, конечно, механизации, рационализации и такой вот технизации самого человека, лишение его как бы человеческой сущности, его такая вот деперсонализация.
Ну, все-таки как-то мне, например, хочется верить, что это какой-то такой период, который себя изживет, как в истории вообще человечества все время. Одна эпоха сменялась другой, и одна, например, преодолевала какие-то тупиковые пути там, другой эпохи. И просто вот такое великое, наверное, стремление духа, которое было вот прежде, ну, просто не верится, что это тупиковый такой путь. Просто как-то не верится, даже исходя из своих собственных чувств, которые ты переживал. Просто трудно это себе представить. И потом, ну, я просто хочу как оппонент, я не то чтобы прям так говорю, что это истина в последней станции, но вот приходит же людям осознание, опять же, прошлого и возвращение к прошлому опыту, что было раньше невозможно, и систематизация знаний, и какой-то синтез наук, то есть что-то новообразование, какие-то ценные возникают в то же время. И даже вот, опять же, что касается психических болезней, вот от Андрея Аркадьевича я слышала, что вот такие лекарства появляются, которые поднимают людей, которые годами просто лежали и не вставали. Ну, то есть, да, да, ну, как бы сложный вопрос.
В частности, про меня. Я тоже лежал годами и не вставал.
Да, вот прям десятилетиями. А тут, то есть, есть надежда, что за ближайшие годы может еще что-то такое возникнуть. Но, по крайней мере, вот такая вера тоже как-то, она имеет
можно
место.
Можно сказать, я заново родился.
Я бы хотела, чтобы мы имели возможность чуть дольше жить и чуть дольше сохранять молодость, например. А у кого какие пожелания еще?
У меня вот есть, например, пожелание. Мы заговорили о том, что люди утрачивают ценность общения, коммуникации, но тем не менее, вот это, мне кажется, может, как вот, знаете, клин клином вышибают. Мне бы хотелось, чтобы люди, почувствовав вот этот голод, ощутили неодолимую потребность это преодолеть, стали более открытыми, несмотря ни на что, стали лучше ценить друг друга за счет переживания вот этой вот обесцененности. И в конце концов все было вот в этом плане, в плане единения, душевности, наоборот, только лучше в итоге.
Да, это Бог.
Хотелось долго жить и при этом сохранить большую работоспособность.
И смысл. Зачем ты живешь?
Миша, вам чего бы хотелось от технического прогресса?
Ну, вы знаете, если бы мне сказали 17 лет назад об этом, я бы уж, наверное, точно не сказал, что будет именно то, что есть сейчас, поэтому я вообще уж промолчу. Все что угодно может быть, вплоть до, не знаю, вплоть до случайного уничтожения Земли за крушение какой-нибудь мегаатомной электростанции. Лучше вообще не гадать, чем гадать, ну...
Я абсолютно согласен с Михаилом.
Я тоже.
Мне вот...
Да, друзья, вот сейчас, Миша, ты подготовил у нас передачу. Ты можешь сказать, о чем она?
Тут уже затрагивалась немножко эта тема. Это монолог главного героя романа Рэя Брэдбери «61 градус по Фаренгейту».
Да, давайте напоследок послушаем, а вообще эфир подошел к концу. Спасибо вам за то, что были с нами, дорогие наши радиослушатели, как говорит Маша. Да. Все, до свидания.
До свидания.
До свидания.
Спасибо вам, до свидания.
Всего доброго.
До новых встреч.
Всем пока.
Радио «Зазеркалье».
Здравствуйте, меня зовут Гай Монтег. Я живу в Америке, в свободной стране, где технический прогресс достиг такого высокого уровня, что нам не к чему драться за жизнь. Мы живем в полном достатке и комфорте. Все в нашем городе направлено на то, чтобы огромной массе людей было удобно жить. Интерактивное телевидение не дает скучать моей жене Милдред, пока я работаю. Она буквально поглощена этими людьми с огромных экранов сразу на трех стенах. Для нее они как друзья, даже как родственники. Это уже даже не просто телевизор, это какие-то настоящие социальные сети. В нашем обществе нет места заумным выскочкам, грызущимся между собой из-за философских диспутов. Все технологии, все науки направлены на максимальное число потребителей. Все максимально сочно, доступно и в то же время не принуждает к склокам, не обижает абсолютно никакие группы населения. Один мой знакомый назвал это как-то толерантностью. Все, что тревожит душу, мешает работать, отдыхать, долой все лишние бесполезные мысли. Как можно больше спорта, игр, викторин, веселений. И человек всегда в толпе, и ему некогда терзаться. И политики тут ни при чем. Мы сами создали для себя такой порядок. А я один из тех, кто этот порядок поддерживает. Я пожарный. Тушить дома – это не нужно. Они из огнестойкого материала. Мы наоборот сжигаем книги. Бессмысленную кладезь историй о несуществующих людях, занудную философию, которую сочиняют отвлеченные от жизни типа интеллектуалы. А если кто-то решит, что стоит выше этого, то в пожарной части есть специальные механические псы. Они ловят изгоев и убивают их ядовитой инъекцией на месте. Это вам не костры инквизиции, мы очень гуманны. Я люблю свою работу. Но в последнее время меня что-то очень тревожит. Видимо, это моя психически больная соседка, 17-летняя Клариса. Серьезно, психиатр не понимает, что с ней делать. Телевизору она предпочитает прогулки под дождем, одинокие вылазки на природу или посиделки в кругу семьи, где явно обсуждают что-то не вполне полезное для общества. Она говорит, что современные дети очень агрессивные, готовы от избытка адреналина покалечить друг друга в безумных автогонках. Наши подростки действительно любят, погоняясь ветерком. Клариса странная, но что-то меня в ней привлекает. Вот интересно, почему она так долго не появляется? А еще над моим домом часто летают военные самолеты. Говорят, мы близки к войне, но это не страшно. Война будет короткая и победоносная. Очень верю в это и вообще надеюсь на лучшее. Я, пожарный Гай Монтек. Записал все это за мной некий Михаил Ларсон.